Глава 37. Но вы только даете другое, несогласное с наукой, более тесное определение науки и искусства, говорят мне на это. Остается все та же научная и художественная деятельность Галилеев, Брунов, Гомеров, Микеланджелов, Бетховенов и всех меньшей величины ученых и художников, которые всю жизнь свою посвящали служению науке и искусству и которые были и останутся благодетелями человечества. Стараясь забыть тот новый принцип разделения труда, на основании которого наука и искусство занимают теперь свое привилегированное положение, и на основании которого мы имеем возможность уже не голословно, а по данному мерилу решить, имеет или не имеет основания та деятельность, которая называет себя наукой и искусством, так величать себя. Когда египетские и греческие жрецы производили свои никому неизвестные таинства и говорили об этих таинствах, что в них заключается вся наука и искусство, я не мог на основании пользы, приносимой ими народу, проверить действительность их науки, потому что наука, по их утверждению, была сверхъестественной. Но теперь у всех нас есть ясное, простое определение деятельности науки и искусства, исключающее все сверхъестественное. Наука и искусство обещаются исполнять мозговую деятельность человечества для блага обществ или всего человечества. И потому мы имеем право называть наукой и искусством только такую деятельность, которая будет иметь эту цель и будет достигать ее. А потому, как бы ни называли себя ученые, придумывающие теории уголовных, государственных и международных прав, придумывающие новые пушки и взрывчатые вещества, и художники, сочиняющие похабные оперы и оперетки или такие же похабные романы, мы не имеем права называть всю эту деятельность деятельностью науки и искусства, потому что деятельность эта не имеет целью блага обществ или человечества, наоборот, направлена ко вреду людей. Точно так же, как бы ни называли себя те ученые, которые в простодушии своем всю свою жизнь заняты исследованием микроскопических животных и телескопических и спектральных явлений, или художники, которые после старательного исследования памятников старины заняты писанием исторических романов, картин, симфоний, прекрасных стихов, все эти люди, несмотря на все свое усердие, не могут быть названы людьми науки и искусства. Во-первых, потому что их деятельность науки для науки и искусства для искусства не имеет целью блага. Во-вторых, потому что мы не видим последствий этой деятельности для блага общества или человечества. То же, что из их деятельности выходит иногда полезное и приятное для некоторых людей, как и из всего может выйти приятное и полезное для некоторых людей, никак не дает нам права по их научному определению считать их людьми науки и искусства. Точно так же, как бы ни называли себя люди, выдумывающие приложение электричества к освещению, отоплению и движению, или новые химические соединения, дающие динамит или прекрасные краски, люди, играющие правильно симфонии Бетховена, играющие на театре или пишущие хорошие портреты, жанры, пейзажи и картины, пишущие интересные романы, цель которых только в развлечении от скуки богача, деятельность этих людей не может быть названа наукой и искусством. Потому что деятельность эта не направлена, так же, как мозговая деятельность в организме на благо целого, а руководится только личной выгодой, привилегиями, деньгами, получаемыми за изобретение, и потому деятельность такого рода науки и искусства также не может быть отделена от всякой другой корыстной личной деятельности, прибавляющей приятности жизни, как деятельность трактирщиков и наездников, и модисток, и проституток, и тому подобное. Деятельность как тех и других и третьих не подходит под определение науки и искусства на основании разделения труда, обещающих служить благу всего человечества или общества. Определение наукою науки и искусства совершенно правильно, но, к несчастью, деятельность теперешних наук и искусств не подходит под него. Одни прямо делают вредное, другие — бесполезное, третьи — ничтожное, годное только для богачей. Они не исполняют того, что они по своему же определению взялись исполнить. И потому так же мало имеют права считать себя людьми науки и искусства, как испорченное духовенство, не исполнявшее взятых на себя обязанностей, не имеет права признавать себя носителем божеской истины. И понятно, почему деятели нынешней науки и искусств не исполнили и не могут исполнить своего призвания. Они не исполняют его, потому что из обязанностей своих сделали права. Деятельность научная и художественная в ее настоящем смысле только тогда плодотворна, когда она не знает прав, а знает одни обязанности. Только потому, что она всегда такова, что ее свойство быть таковою, и ценит человечество так высоко эту деятельность. Если люди действительно призваны к служению другим духовной работой, то они в этой работе будут видеть только обязанности и с трудом, лишениями и самоотвержением будут исполнять ее. Мыслитель и художник никогда не будут спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать. Мыслитель и художник должен страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение или утешение. Кроме того, он страдает еще потому, что он всегда вечно в тревоге и волнении. Он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение. А он не так сказал, не так изобразил, как надо. Он вовсе не решил и не сказал, а завтра, может, будет поздно. Он умрет. И потому страдание и самоотвержение всегда будет уделом мыслителя и художника. Не тот будет мыслителем и художником, кто воспитается в заведении, где будто бы делают ученого и художника, собственно же делают губителя науки и искусства, и получит дипломы и обеспечение. А тот, кто и рад бы не мыслить и не выражать того, что заложено ему в душу, но не может не делать того, к чему влекут его две непреодолимые силы — внутренняя потребность и требования людей. Гладких, жуирующих и самодовольных мыслителей и художников не бывает. Духовная деятельность и выражение ее действительно нужны и для других, и самое тяжелое призвание человека — крест, как выражено в Евангелии. И единственный несомненный признак присутствия призвания есть самоотвержение, есть жертва собой для проявления, вложенной в человека на пользу другим людям, силы. Без мук не рождается и духовный плод. Учить тому, сколько козявок на свете, рассматривать пятна на солнце, писать романы и оперу можно, не страдая. Но учить людей их благу, которое все только в отвержении от себя и служении другим, и выражать сильно это учение нельзя без отречения. До тех пор была церковь, пока учители терпели и страдали. А как только они стали жирные, кончилась их учительская деятельность. Были попы золотые, чаши деревянные, стали чаши золотые, попы деревянные, — говорит староверческая пословица. Недаром умер Христос на кресте, недаром жертва страдания побеждает все. Наши же наука и искусство обеспечены, дипломированы, и только и заботу у всех как бы еще лучше обеспечить, то есть сделать для них невозможным служение людям. Истинной науки и истинного искусства есть два несомненные признака. Первый — внутренний. Тот, что служитель науки и искусства не для выгоды, а самоотвержением будет исполнять свое призвание. И второй — внешний. Тот, что произведение его будет понятно всем людям, благо которых он имеет в виду. В чем бы ни полагали люди свое назначение и благо, наука будет учением об этом назначении и благе, а искусство — выражением этого учения. Законы Конфуция — наука. Учение Моисея, Христа — наука. Постройки в Афинах — искусство. Псалмы Давида — тоже искусство, обедня — искусство. Но изучение тел в четырех измерениях и таблицы химических соединений, и наши поэмы, и симфонии, и картины никогда не были и не будут ни наукой, ни искусством. Место настоящей науки и искусства занимают в наше время богословие и юридические науки. Место настоящего искусства занимают церковные и правительственные обряды, в которые одинаково никто не верит и на которые одинаково никто не смотрит серьезно. То же, что называется у нас наукой и искусством, есть произведение праздного ума и чувства, имеющие целью щекотать такие же праздные умы и чувства. Науки и искусства наши непонятны и ничего не говорят народу, потому что не имеют в виду его блага. С тех пор, как мы знаем жизнь людей, мы находим всегда и везде царствующее учение, ложно называющее себя наукой, не раскрывающее для людей, а затемняющее для них смысл жизни. Так это было у греков, софисты, потом у христиан, мистики, гностики, схоластики, у евреев, каббалисты и талмудисты, и так везде и до нашего времени. Что за особенное счастье наше жить в такое особенное время, когда та деятельность умственная, которая называет себя наукой, не только не заблуждается, но находится, как нас уверяют, в каком-то необычайном преуспеянии? Не происходит ли это особенное счастье от того, что человек не может и не хочет видеть своего безобразия? Отчего же от тех наук и софистов, и каббалистов, и талмудистов ничего не осталось, кроме слов, а мы так особенно счастливы? Ведь признаки совершенно те же. То же самодовольство, слепая уверенность, что мы, именно мы, и только мы на настоящем пути, и с нас только начинается настоящее. Те же ожидания, что вот-вот мы откроем что-то необыкновенное, и тот же главный, обличающий наше заблуждение, признак. Вся мудрость наша остается при нас, а массы народа не понимают и не принимают, и не нуждаются в ней. Положение наше очень тяжелое, но почему же не посмотреть на него прямо? Пора опомниться и оглянуться на себя. Ведь мы не что иное, как книжники и фарисеи, севшие на седалище Моисея и взявшие ключи от Царства Небесного, и сами не входящие и других не впускающие. Ведь мы — жрецы науки и искусства, самые дрянные обманщики, имеющие на наше положение гораздо меньше прав, чем самые хитрые и развратные жрецы. Ведь для привилегированного положения нашего у нас нет никакого оправдания. Мы мошенничеством захватили это место и обманом поддерживаем его. Жрецы, духовенство наше или католическое, как оно ни было развратно, имело право на свое положение. Они говорили, что учат людей жизни и спасению. Мы же, люди науки и искусств, подкопались под них, доказали людям, что они обманывают, и стали на его место. И не учим людей жизни, даже признаем, что учиться этому не надо. А сосем соки народа, и за это учим своих детей греческой и латинской грамматики, для того, чтобы и они могли продолжать ту же жизнь паразитов, какую мы ведем. Мы говорим, касты были, у нас теперь нет. А что же значит то, что одни люди и их дети работают, а другие люди и их дети не работают? Приведите индейца, не знающего языка, и покажите ему европейскую и нашу жизнь нескольких поколений. И он признает такие же две главные определенные касты рабочих и нерабочих, какие есть у него. И как у него, так и у нас право не работать дает особенное посвящение, которое мы называем наукой, искусством, вообще образованием. Вот это-то образование и все извращение разума, соединенное с ним, и привело нас к тому удивительному безумию, вследствие которого мы не видим того, что так ясно и несомненно. Мы поедаем людские жизни наших братьев и считаем себя христианами, гуманными, образованными и совершенно правыми людьми.